Итак, друзья, у нас сегодня 25 сентября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Значит, наш адрес — улица Долгоруковская, дом 29. Вся архивная информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы с вами начинаем цикл лекций, посвященный родовой йоге. Йога — это достаточно редкая, достаточно трудно понимаемая и в каких-то своих моментах весьма и весьма архаичная. То есть в родовой йоге присутствуют одни из самых, может быть сказать, древних составляющих учения йоги, которые фактически являются базой всех остальных разделов йоги. Но, как это бывает очень часто, древние основания, чего бы то ни было, как правило, не видно за тем новым строением, которое было построено на этом основании. Точно так же и родовая йога – это основа миросозерцания тех йогов и йогинь древности, которые, собственно говоря, практиковали, развивали все многочисленные техники и практики йоги, которые сейчас дошли к нам на Запад, в большей части как физические упражнения, в меньшей части как медитационные практики, еще в меньшей части как какие-то очень серьезные упражнения, которые задействуют тонкие и непонятные структуры нашего организма. Поэтому получается такая двойственность. С одной стороны, это древнейший пласт йоги. С другой стороны, он настолько плохо осознается на Западе по той простой причине, что на Востоке это вещь по умолчанию. А все вещи, которые по умолчанию, они, как правило, не говорят. А западный человек не всегда достаточно глубоко проникается вот в эту восточную культуру, в ту культуру, которая сохранила и донесла до нас древнейшее знание йоги. Ну и теперь начнем с самого начала. Итак, что такое йога? Йога – это система самопознания, очень добрая и очень логичная, которая дарует человеку свободу, приводит его к свободе, которая раскрывает его внутренний потенциал, внутренние способности, какие-то моменты, которые, может быть, нам кажутся сейчас чудесными. Система эта очень древняя. И, к сожалению, сохранилась не в полном объеме. Часть знаний была потеряна. Часть знаний дошло до нас в таком виде, что мы не в состоянии ими воспользоваться. То есть есть упоминания о практиках, а как эти практики делать, никто не знает. Все еще осложняется тем фактом, что образ жизни в странах Востока сейчас стремительно меняется и исчезает та база, в первую очередь экономическая, в первую очередь база такая социальная, где жили йоги и йогини. Знаете, подобно тому, как если сейчас в Амазонке стремительно начать вырубать древние леса, то, безусловно, постепенно начинают гибнуть все животные, которые жили в этих лесах. Хотя впрямую животных вроде бы как бы никто и не убивает, этих редких. Но если нет места, где им жить, То есть ситуация стремительно ухудшается. Вот такая же ситуация сейчас с йогой. За последнее время жизнь стремительно изменяется в странах Востока. И все меньше и меньше людей, которые, так сказать, разбираются в йоге. Также мы помним, что столько, сколько есть проявлений человека в этом мире, столько же есть и разных направлений, разновидностей йоги. Столько же, сколько разных, так сказать, таких факторов, влияющих на жизнь, столько же и методик, столько же и подходов в йоге. Таким образом, рождаются многочисленные виды йоги. На Западе хорошо известны такие направления, как хатха-йога, где используют способность нашего физического тела находиться в каких-то стабильных позах. Немножко известна пранаяма-йога, где используется наша способность дышать, а фактически более глубинная способность привлекать прану, обеспечивающую нашу жизнь. В последнее время стали проникать на Запад такие разделы, как мантра-йога, крия-йога. Наконец, более экзотические виды йог, такие как тантра-йога, кундалини-йога. Но еще раз, с формальной точки зрения, видов йоги колоссальное количество. До нас дошло только лишь то, что западный человек, ну, в первую очередь посчитал наиболее важным для себя, с одной стороны. С другой стороны, те виды йоги, которые более или менее сохранились в широком, для широкого круга практиков в самих же странах Востока. В то же самое время есть совершенно редкие и уникальные йоги, сохранившиеся буквально в очень малых группах или в очень малом, среди малого количества людей посвященных. И на самом деле в этом отношении страны Востока — это еще во многом неизведанная страна, где действительно сохраняются очаги и такие оазисы знания, сохранившиеся фактически в неприкосновенности на протяжении вот буквально тысячелетней истории. В цикле сегодняшних лекций мы начнем с вами рассматривать родовую йогу. И возникает вопрос, а каким проявлением человека занимается родовая йога? И ответ здесь следующий. Родовая йога, если ее характеризовать вот таким образом, занимается всеми вопросами, связанными с взаимоотношениями родителей и детей. Косвенно связаны со всеми вопросами нашего вхождения в этот мир, то есть нашего рождения. Этого периода нашего взросления, поиска своего спутника жизни для того, чтобы у нас у самих были дети. Ну и, наконец, вопросами, связанными с тем, как мы будем уходить из этого мира. Основная мысль родовой йоги заключается в следующем. что всякая йога имеет смысл и ценна только лишь в том случае, если есть живые люди. Если нет живых людей, йога становится абсолютно бесполезна. Любые самые могущественные техники или практики, кундалини-йоги, мантра-йоги, хатха-йоги, имеют смысл только лишь в преломлении того, что есть живой человек, который воспользуется этими йогами. Все многообразие фундаментальных знаний, аксиоматики йоги, каких-то теоретических положений, опять-таки, имеет смысл только лишь в том случае, что есть люди, которые этим воспользуются. Если нет живых людей, вся йога становится, друзья, бесполезна. И это надо очень четко понимать. Поэтому фактор рождения, фактор, когда мы сами даем кому-то рождение, фактор непрерывности рода людского является той невидимой основой, на которой только и могут возникнуть все самые стройные и изящные здания йоги, какие бы они таинственные или мистические не были, каким бы они самым чудесным способностям или сверхспособностям они не приводили. То есть йога ценна, если есть люди. Если людей нет, йога бесполезна. И поэтому вот этой мысли, осмысления того, что мы, люди, как вид, должны в первую очередь выживать, а только лишь потом заботиться о том, каким образом, так сказать, изменять свою жизнь, повлекло за собой очень серьезный акцент в изложении всех видов йоги. Теперь несколько слов предыстории. Насколько мы можем судить, в современной эпохе среди тех народов или людей, в которых сохранилось знание йоги, была такая как бы легенда о том, что очень тяжелые времена были одно время для выживания, и поэтому акцент делался на всех йогах и практиках, позволяющих в первую очередь выжить людям, ну, которые несут это знание йоги как таковым, а только лишь потом они использовали, так сказать, все богатство йоги. А из всего арсенала йоги использовались в первую очередь те методы, которые так или иначе помогали выжить в очень тяжелых условиях войн, эпидемий, каких-то катаклизмов, экологических, климатических, мы не знаем. И фактически самые древние знания, составляющие основу всей культуры, в которой сохранилась йога, то есть эти ведические знания, они лучше всего сохранились в ведах. Но если вы начнете изучать веды, вы обратите внимание, как акцент смещен первую очередь в сторону выживания. Вполне конкретных моментах этого выживания. То есть, какие-то практики или какие-то мантры, дабы обеспечить продолжение рода. Какие-то мантры или практики, дабы победить какие-то там враждебные силы природы, людей, окружающие, значит, со всех сторон. Какие-то, опять же, практики, мантры, так или иначе призывающие увеличить благосостояние людей. А все остальное как бы сохранялось по остаточному принципу. И это отчасти также был очень серьезный фактор того, что в полном объеме до знания йоги не дошло. Так вот, получается такая очень интересная картина. Вопросы взаимоотношения каждого человека со своими родителями, со своими детьми, с тем родом, в котором он живет, или кругом общения, в котором он живет. Эти вопросы очень важные для сохранения самого понятия жизни или живого человека. А только лишь потом, если есть живой человек, уже можно говорить о каких-то более утонченных практиках. А теперь мы начнем с вами совершенно с другой стороны, с каждого из нас, чтобы вы поняли дух йоги, родовой йоги. Вот сейчас вспомните себя в самом раннем детстве. Настолько, насколько вы в состоянии, вообще говоря, вспомнить. Самые свои ранние воспоминания, когда вы были еще совсем-совсем маленькие. Безусловно, с течением лет эти воспоминания уходят на второй план, но они где-то живут внутри нас. И вот прямо сейчас я призываю вас мысленно обратиться к каким-то моментам в своем глубоком-глубоком детстве, которые вы помните. Постарайтесь вспомнить события. Постарайтесь вспомнить ощущения. Постарайтесь вспомнить родных и близких людей. И в первую очередь, значит, если сохранились воспоминания там о маме и папе, братьях и сестрах, родственниках и так далее и тому подобное. И вот если вы сейчас начнете анализировать эти ощущения, то будет один фактор, который будет объединять воспоминания каждого из вас. Это фактор смещения вас в сторону эмоций, ощущений, в сторону каких-то глубинных открытий, когда все было новым, когда все было, с одной стороны, таким ярким и сочным, через чувства, через эмоции, когда близкие для нас люди, мама, папа, братья, сестры, являлись как бы тем фактором, который привлекал практически все наше внимание. То есть мы в большей степени видели окружающий мир через очень близких нам людей. Причем воспринимали мы их не критично, а как данность. Как если бы это так и должно быть, и по-другому быть не может. У нас не было никаких концепций в отношении того, как выстраивать там отношения со своими родителями или там со своими родственниками, близкими людьми. Они уже были. Естественные, ну, в том объеме, в котором они, так сказать, выработались у каждого. А вот теперь начните вспоминать, скажем, годы своей юности, когда вы уже потихонечку начали подрастать, вы вдруг обратите внимание на то, что акцент в вашем восприятии мира начал смещаться от чувственного, некритичного ощущения естественности среды в сторону разума. То есть появились какие-то новые люди, появились какие-то новые горизонты, желания, стремления, надежды. И уже в меньшей степени присутствуют чувства, а в большей степени разум. Начинают вырисовываться какие-то концепции, какое-то мироосмысление. Наконец, если вы находитесь в зрелом возрасте, сравните все эти ощущения с ощущениями, которые вы имеете в зрелом возрасте. Все более стало абстрактно, все более стало с позиции разума, с позиции логики, с позиции каких-то концепций, осмыслений. И нет уже того ощущения, как в детстве. Наконец, значит, если вы уже находитесь в более пожилом возрасте, то вы начинаете видеть, что вслед за всплеском такой ясности, логики, осмысления мира в период вашей зрелости, когда вы становитесь человеком пожилым, вновь возрастает некое такое приближение к миру эмоций, ощущений. Пожилой человек, как правило, более сентиментален, чем человек, находящийся в зрелом возрасте. Он еще достаточно серьезно мыслит концепциями, понятиями, такими, знаете, логичными. Но опять стало к нему возвращаться что-то, что роднит его с состоянием детства. Ну и, наконец, человек, который достигает состояния старости, он еще больше уходит в сторону эмоций. Еще больше уходит в сторону ощущений. Как ни странно, человек в более пожилом возрасте вдруг с особой ясностью начинает вспоминать какие-то эпизоды из детства. В тех же самых красках, как если бы он был маленький ребенок. Более того, тот же самый человек, находясь в зрелом возрасте, с трудом бы мог вспомнить какие-то события из своего детства. Он был занят чем-то другим. Да и вообще его сознание в эту сторону не смотрело. А вот при достижении старости вновь человек как бы возвращается, начинает возвращаться к состоянию близкому к детству. То есть мы имеем с вами явно выраженное смещение акцентов в том, что называется наша жизнь. Какую-то часть нашей жизни мы больше живем эмоциями, ощущениями, некритичным восприятием окружающих. Затем, по достижению зрелости, все смещается в сторону логики, концепций, здравого смысла, как нам кажется, в сторону интеллекта. Затем эта волна опять идет на спад, и мы опять возвращаемся ближе к тому состоянию, которое было характерно в детстве. И вот здесь самая первая трудность, которая значительно тормозит понимание западными людьми йоги. И то, что, в общем-то, более гармонично присуще йогам и йогиням в тех странах, где йога сохранилась. Западный человек жизнь считает только лишь тот промежуток времени, когда у него отточен разум, когда он деловой и собранный, когда он что-то делает, когда он ведет активный образ жизни, когда от него что-то зависит, когда он что-то постигает, познает, изменяет, и когда он чувствует, что его жизнь находится в большей степени в его руках. А вот эти вот состояния детства и состояния старости западный человек имеет такую тенденцию обрезать и выбрасывать, как потерянное время или как такую расплату. Сперва долго надо было учиться, чтобы прожить жизнь, а затем, значит, когда уже дело к старости, после прожитой жизни, ну вот, тихое увядание, что западный человек не особо любит ценить. В то же время в странах Востока восприятие жизни непрерывно. И ваше состояние в детстве по своей ценности ничем не уступает от состояния зрелости и состояние старости. Более того, акцент иногда даже смещается в сторону старости. И старость считается наиболее счастливым временем жизни. То есть западный человек воспринимает жизнь жизнью только лишь, когда он активен и когда что-то от него зависит. Восточный же человек воспринимает жизнь жизнью, когда он и пассивен, например, в детстве или в старости, и тогда, когда он активен, например, в зрелости. То есть восточный человек в этом плане гармоничен. Он видит жизнь с разных сторон, и он ее начинает чувствовать. И это оберегает его от множества ошибок. В то же самое время, как западный человек, очень стремительный, очень напористый. Но обратная сторона, он не в состоянии иной раз расслабиться и отпустить ситуацию. Идеал восточного человека, это фактически идеал йоги или основного принципа, по которому надо жить. А именно, разграничивать периоды в своей жизни, потому там, где надо себя заставить, с теми периодами жизни, там, где можно себе позволить. Или другими словами, те периоды жизни, там, где от тебя что-то зависит, и ты должен приложить максимум усилий, дабы сделать, что ты хочешь. Но в то же самое время существуют периоды, где ты должен принимать свершающиеся изменения во мне, вовне пассивно. То есть как бы пропуская их через себя. Понимая, что в данном случае ты сделать ничего не можешь. И самое, так сказать, разумное, это уйти вот в эту другую, как бы, сторону, попытаться познать жизни с другой стороны, когда ты предоставляешь Вселенной позаботиться о всех проблемах. Это очень серьезные перекосы, друзья, в мировоззрении. Западный человек из-за этих перекосов страдает многочисленными депрессиями, многочисленными болезнями, иногда психосоматическими очень тяжелыми, страхами, фобиями, нервозами, психическим истощением. Западный человек думает, что все должно быть в его руках. Если хоть одна вещь не подчиняется его прямому контролю, эта вещь потенциально опасная, и она должна быть устранена. Восточный человек, который перенял вот эту идеологию йоги, другого мнения. Он понимает, что да, действительно есть задачи, которые, если ты сам не сделаешь, никто их не сделает. Но в то же самое время есть такие периоды жизни, где ты должен уповать на законы Вселенной, на Абсолюта, на какую-то внутреннюю логику, какой-то внутренний смысл, на тот глобальный импульс гармонии, который прокатывается по Вселенной и поддерживает Вселенную. В ведическом знании есть такое понятие «рита». Знаете, созвучно слову «ритм», что есть какая-то некая закономерность, где себя заставлять и что-то менять, а где наоборот позволять устраняться, чтобы Вселенная сама доделала то, что ты не можешь делать. И самое главное, попасть в этот ритм. Западный человек этого не понимает. Он считает, что все должно быть под контролем. А периоды жизни, когда в принципе он ничего под контролем не держал, период детства и период старости, он списывает со счетов, как если бы этого и не было. Или как досадное недоразумение. Или как потерянное время. Теперь следующее положение, которое вы должны понимать, которое сейчас сложилось в связи с сохранением йоги. Дело в том, что так как в нашей традиции, в нашей культуре западной йога не дожила до сегодняшних дней, и поэтому мы, значит, не дожила, но, как учат очень древние трактаты, когда-то, друзья, была йога и у нас. То есть отголоски этого знания до сих пор кое-как прослеживаются в некоторых таких мифах, повествованиях, обрядах и так далее. Да? Но мы с вами не знаем йоги. Мы йогу с вами берем из стран Востока, где она худо-бедно, но сохранилась. Я хочу здесь также сделать еще очередной раз акцент. Сохранилось очень плохо. Если вы думаете, что в Индии там какие-то университеты йоги, учителя на каждом углу, все разбираются в йоге, что это все поставлено на большую такую, знаете, основу, вас ждет жуткое разочарование, когда вы окажетесь в Индии. Еще более жуткое, когда вы побродите от одного ашрама к другому и увидите реальное положение вещей. Но тем не менее островки знания там сохранились. И эти островки знания, что самое приятное, сохранились среди людей, которые передавали его из поколения в поколение. И многие те, кто обладают этой традицией, получили это знание с самого раннего детства. То есть вот в тот период некритичного восприятия Вселенной. Мы же с вами на Западе, как правило, получаем знания в момент своей зрелости. То есть когда мы считаем, что все должно от нас зависеть, что все должно быть под контролем, и что все должно быть четко, логично распределено, как мы это хотим понимать. В результате западный человек начинает относиться к йоге как к какому-то механистическому занятию, как к какой-то инструкции, оторванной от жизни, как к какой-то психотехнике или психотренингу, где все должно быть прописано, регламентировано, четко и с желательно максимальным количеством подробностей. И вот это желание западного человека вот таким, в первую очередь, интеллектом во все проникнуть, играет с ним дурную службу. Потому что йога – это не только интеллект, но это еще и ощущение. Если вы сбросите ощущение со счетов, у вас будет только лишь половинчатое представление о йоге. Учиться йоге с таким подходом половинчатым чрезвычайно тяжело. Это подобно тому, как теоретически учиться езде на велосипеде. То есть, если вы возьмете инструкцию, где будет записано, сядьте на велосипед, надавите, скажем, левой ногой на педаль, правую ногу поднимите, значит, потом правой надавите, сделайте как кругообразное движение левой вслед, значит, уходящей педали, то эта инструкция будет занимать несколько страниц. А результатом будет следующее. Вы тут же с этого велосипеда носом и полетите в асфальт. В то же время, если вы не будете себя излишне отягощать такой теорией, но увидите, как на велосипеде катаются другие люди, сами сядете и начнете доверять своим ощущениям, и где-то даже экспериментировать или переоткрывать, как же это надо двигать ногами, чтобы при этом еще, значит, куда-то ехать. И вот аналогичная ситуация сейчас наблюдается на Западе. В древних трактатах описание йоговского упражнения, скажем, асаны, той или иной асаны хатха-йоги, занимает 1-2 предложения. Все. В современных западных книгах по йоге иногда описание одного упражнения может составлять страниц 10. В результате западный человек больше уходит в свои мозги, больше уходит в свои какие-то концепции, и начинает блокировать все свои ощущения, поступающие от выполнения той или иной позы. В результате он строит вот этот жесткий ментальное представление о позе и с чувством полнейшего иной раз дискомфорта пытается воспроизвести ту или иную позу, не получая при этом никакого результата. Скорее даже наоборот. В то же самое время, как в странах Востока, если вы попадете в серьезный ашрам, где вам будут давать, скажем, те же упражнения хатха-йоги, Там иной раз вообще не склонны учителя йоги рта раскрывать. Он себе что-то под нос там промямлит, ну там как-нибудь там, значит, встань, как-нибудь сделать. Вот примерно что-то там показал, вы вроде бы как воспроизвели. Он сказал, молодец, давай, продолжай, а сам занимается своими делами. Почему? Потому что есть другая составляющая йоги, неразрывная от нашего естественного восприятия жизни. От того восприятия жизни, которое было у нас в детстве. Ну или от того восприятия жизни, которое иногда возникает в старости, когда человек уже слишком много умничал, и он хочет как бы суть, смысл уловить, ощущения понять. Так вот, это одна из самых серьезных, таких, знаете, методологических причин, почему так плохо йога идет на Запад. Слишком уж не любит западный человек вот этих мироощущений, переживаний, ощущения детства, ощущения как бы причастности к всему живому вокруг. Он больше склонен к такому рациональному, жесткому мышлению. В результате он чудовищно проигрывает. Если же мы говорим о йоге, то йога ускользает от него. Теперь же мы вернемся к основной теме нашей серии лекций, это родовой йоги. Итак, друзья, когда-то было время в вашем детстве, когда вы не знали слова йога. Строго говоря, вы и других-то слов не знали. Могли что-то себе там лепетать, какую-нибудь песенку под нос во младенчестве, значит, распевать. Ну вот, вы уже немножко подросли. И вы стали, в общем-то, в большей степени постигать окружающий мир. Вы уже начинаете хвататься за свои ножки, за свои ручки, рассматривать. Вот маленькие дети, ну и распяточку вот он схватит, начинает, значит, смотреть ее, какая она. То есть, мир ваш начинает расширяться. Ну и, конечно, прежде чем он таким образом начал расширяться, был период времени в вашей жизни, в этой вашей жизни, о котором у вас практически не сохранилось воспоминаний, а если эти воспоминания и сохранились, то они имеют явно выраженный такой, знаете, окрас ощущений. И в первую очередь телесных ощущений. Дело в том, что очень долгое время для вас всей Вселенной была ваша мама. Вы в принципе не знали другой Вселенной, кроме как мамы. Вы ее чувствовали, вы были с ней. Затем случился какой-то процесс, и вдруг что-то резко поменялось. Вдруг на вас обрушился поток света, звука, каких-то непривычных ощущений. Это также где-то запечатлилось. Но опять же, вы тут же, это было ваше рождение, но опять же, вы тут же попали в очень заботливые, любящие руки, которые тут же вас согрели своим теплом, которые стали защищать вас. вы тут же столкнулись с проблемой голода, но самым волшебным образом. Вдруг та вселенная, которая вас окружала, ваша мама, дала вам возможность покушать. Вы начали питаться молочком. И это вызвало у вас самые приятные ощущения. Затем, по прошествию времени, вы, как бы это сказать, протекли. И вас это, значит, стало раздражать состояние, что как это так, вы грязненький такой. Значит, попка мокрая. И вы начали выказывать неудовольствие и попискивать. Сперва слабо, а потом верещать начали так, что... Но вот самым волшебным образом и эта проблема куда-то делась. То есть, друзья, в этом состоянии вы абсолютно беспомощны. Целиком и полностью вы можете рассчитывать только лишь на окружающую вас Вселенную. Ни о каких концепций йоги, достижения самадхи, пробуждения энергии кундалини, открытия третьего глаза, видения ауры, летания по воздуху, речи не шло. Просто не было даже таких концепций. Но было что-то очень важное. Была ваша жизнь. Была та основа, после обладания которой уже можно будет в дальнейшем говорить во всех перечисленных мной, значит, чудесах. А до этого нет, вы ни о чем не думали. Мать была, мама, кругом мама. От вас ничего не зависело, друзья. По большому счету, ваша жизнь, ваше умонастроение от вас никак не зависели. И вы совершенно нормально переносили это состояние. Вы доверяли Вселенной. У вас было ощущение естественности всего происходящего и доверия к этому происходящему. Что вы потом, когда начали взрослеть, постепенно теряли. И вот сейчас, скажем, в вашем зрелом возрасте, жизнь ваша, как вам кажется, может быть, для некоторых, опять же, превратилась в кошмар. Очень часто люди заявляют, моя жизнь превратилась в кошмар, от меня ничего не зависит. У меня того нет, сего нет, пятого нет, десятого нет. Значит, и у меня какие-то мои мечтания, стремления не выполняются. И так далее, и условия мои, значит, вот не такие, как бы я хотел. И ваша жизнь вам кажется олицетворением ада. Почему? Потому что прошел этот очень чудовищный перекос. Вы разучились доверять Вселенной. Почему это произошло? Потому что наступила действительно, как бы, вторая стадия вашей жизни, когда все зависит от вас. И в этой стадии вы на своей шкуре, что называется, убеждались, что если о чем-то заботиться, то что-то получишь. Если что-то, значит, пустить просто так, ничего и не будет. И вы один раз чего-то не сделали, не получили, второй, третий, получая отрицательные удары, у вас выработался внутренний комплекс, что надо держать себя в узде. Ну, в том или ином плане. Я, безусловно, сейчас говорю о людях среднестатистических. И вот в результате у вас пошел очень другой перекос. Вы в эту крайность ударились, что от вас все должно зависеть. И вы совсем забыли тот период жизни, когда от вас ничего не зависело. Друзья, а реальность за это время не поменялась. Вселенная за это время не поменялась. Ваше «я» за это время не поменялось. Поменялось ваше восприятие. Поменялось ваше отношение. Но давайте мы вернемся опять назад. И вот в этом состоянии вам не надо, значит, в состоянии, когда вы там сидели на коленях или на руках были в объятиях матери, вам не надо было думать о том, как вы выглядите, какое впечатление производите, какой у вас имидж, что о вас подумают другие. Вам не надо было думать о том, куда вы пойдете работать там, где вы будете жить, что вы будете есть. Вы вели себя естественно. И вы в этом естестве начинали постигать окружающую вас Вселенную. Как изучает маленький ребенок Вселенную окружающую? Ну вот у меня есть ножки, думает он. Точнее, это еще может быть и не мысль, а смутное ощущение, такое радостное открытие. Давай-ка я их, значит, как-нибудь погну. У меня есть голова, у меня есть ручки. Вокруг погремушек много. Это погремушки можно кидать. Значит, если кошка рядом идет, да, ее можно за хвост схватить иной раз. То есть начинается постижение Вселенной, постижение себя, постижение своего конгломерата внутренних ощущений. Естественное, красивое, гармоничное. Без оглядки на новомодные теории. У вас нет предустановленных знаний о том, как что должно быть. Когда мы рождаемся, мы ничего не помним. И поэтому мы красивы в своей естественности. Расширяем кругозор своей Вселенной. Затем мы начинаем постигать, что такое речь. Затем мы начинаем делать некие осмысленные выводы. Очень в этом нам, как правило, помогают игрушки. Если кубики сложить так, ой, это хорошо, домик. А если по-другому, все развалится. Или, скажем, этот бублик вот сюда, значит, надевается на какую-нибудь там другую часть игрушки. А вот эта вот деталька никак. Мы начинаем что-то там экспериментировать. Затем больше и больше начинает развиваться наша вот эта способность к осмысленным каким-то выводам, действиям. Но все равно основа — это мир ваших ощущений и эмоций. Вот вы уже научились играть в какую-нибудь игрушку с другими детьми или с мамой. Но вот вы проиграли. И вы понимаете, что вы проиграли вполне объективно, да? Там кубики у вас выпали не нужно. Но вам так горько от этой, значит, от этого поражения, что вы тут же начинаете плакать. То есть вы приемлете только лишь один способ, значит, того, чтобы было все как в младенчестве, гармонично, красиво. Но вот потихонечку в вашу жизнь начинает вот этот проникать моменты проигрыша. или какого-то осмысления, или того, что есть еще какие-то другие факторы. И вот тут такое следующее положение, которое мы в дальнейшем еще лучше рассмотрим в курсе наших лекций. В традиции йоги считается, что самое высочайшее счастье для живого существа – это родиться в теле человека. Но несравненно большее счастье, значит, получает тот человек, который мало того, что рождается в теле человека, но который еще и рождается в семье йогов и йогинь. Почему? Потому что невольно, проводя время или общаясь так или иначе с мамой и папой, они находятся в этом ментальном поле йоги. И они с самого раннего детства начинают даже бессознательно перенимать какие-то моменты, связанные с образом жизни, образом поведения, или в конце концов с какими-то упражнениями, которые могли делать мама и папа, занимаясь йогой. Или вообще отношения мамы с папой. И это происходит на уровне тогда, когда вы весь мир воспринимаете гармонично и естественно. И вы как бы с самого начала получаете правильную установку на восприятие мира. И в дальнейшем, если вы, скажем, волеизъявили также заниматься йогой, то вы ее не просто понимаете, вы ее чувствуете. У меня всегда такая аналогия рождается. Если вы хотите изучить иностранный язык, то лучше всего изучать его в среде носителей этого иностранного языка. То есть, скажем, ничего вы не понимаете в английском языке, ну и не надо. Купите себе билет в какую-нибудь страну, где на хорошем уровне английский язык. Боже упаси в Индию, друзья, там английский своеобразный, да? Вот. Куда-нибудь в Англию, в Америку. Да, ничего не знать не будете. Да? На пальцах общайтесь там. Но вы очень быстро изучите этот язык, во-первых. Во-вторых, вы изучите его с минимальным количеством акцента. Если же наоборот, вы будете изучать язык иностранный не в среде носителей, то вы неправильно будете воспроизводить некоторые фонетические единицы, или у вас будут неправильные ассоциативные связи между теми или иными словами и эмоциональным фоном, при котором эти слова надо говорить. То есть язык – вещь живая. И вот такой человек сперва долго себя, значит, вот таким образом учит язык, а потом еще дольше переучивается, как по-настоящему надо говорить, или какие там обороты речи все-таки более живые для современного языка, а не те, которые архаичны из каких-то там древних книжек, учебников. Так вот, высочайшее счастье, во-первых, родиться вообще в теле человека. Об этом нам говорит родовая йога. И позднее мы более подробно будем еще раз рассматривать, почему это так. Чем же отличается тело человека, скажем, от других тел? Ну, начнем с того, что душа наша, или наше высшее Я, оно может рождаться в любых телах, в том числе и в телах животных. Йога утверждает, что прежде чем достичь тела человека, мы с вами многочисленное количество раз рождались в других телах, телах животных, до тех пор, пока вот этой вот в результате этой долгой череды в телах животных мы не заслужили счастье родиться в теле человека. Возникает вопрос, а чем же мы заслужили это счастье? Ответ очень простой. Жизнь в телах животных – это страдание. Это в основном страдание. Но это страдание приводит к тому, что возникает интеллект или раскрытие того, раскрытие некого скрытого принципа, который называется разум или интеллект. И вот животные, безусловно, обладая до определенной степени, ну разные животные, интеллектом, но недостаточно развитым. Есть какая-то совершенно, знаете, ключевая переломная точка, после которой считается, что все. Начиная с этой точки, вы в принципе можете избежать жизни в страданиях. Представьте себе, что вы закатываете тяжелый огромный камень в гору. Закатывали. Чуть, значит, там оступились и полетели с этой горы, да еще и камень за вами, значит. И так из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Но вот, камень вы закатили на самую вершину горы, и в дальнейшем его можете просто толкнуть, и он покатится по другому склону сам собой. Вот точно так же и в этом сравнении, прежде чем получить тело человека с отточенным разумом, с раскрытым принципом разума, пришлось заплатить чудовищную цену в виде миллиардов жизней в страданиях. Друзья, вот у вас сейчас может быть в жизни какая-то ситуация. Она вам может не нравиться. Вы можете считать, что у вас жизнь не удалась. Крах, трагедия. Все. Вы можете считать свою жизнь самой несчастной судьбой, которая только была там у людей. Друзья, в этом отношении страдания животных несоизмеримо больше. Хотя бы тем фактом, что как только вы отточили уровень разума, у вас появилась возможность исключать страдания из своей жизни, какой бы характер эти страдания не носили. Животные не могут этого сделать в принципе, потому что они еще не развили разум. Или по-другому. Решить математическую задачку вы сможете только лишь в одном случае. Если у вас есть разум. Если у вас нет разума, вы никогда ее не решите. Хотя, может быть, это самая элементарная задачка. Итак, друзья, обладание телом человека – высочайшая ценность, которая только есть. Почему? Потому что именно начиная с жизни в теле человека, перед вами разворачиваются поистине фантастические перспективы роста вверх в сторону счастья, наслаждения и радости. И не менее захватывающие перспективы по уничтожению всего того, или, значит, что вызывает ваше страдание. Или по изменению вашей жизни таким образом, чтобы в принципе избежать страдания. И вот в этом смысле есть также еще одно определение йоги вообще. Йога – это набор действий или набор рекомендаций, выполняя которых вы будете получать наслаждение, за которое потом не придется расплачиваться страданием. Существуют самые разные траектории по жизни и самые разные способы прожить жизнь, выполняя самые иногда замысловатые сценарии жизни. Но все эти сценарии отличаются от йоговских сценариев одной досадной особенностью. Как правило, за кусочек счастья, которое мы урвали у жизни, затем приходит такая расплата, что когда мы отдаем эту расплату, нам уже и не нужно этого счастья. И все это связано вот с этим фактором, умением или неумением пользоваться принципом разума или принципом интеллекта. Если вы живете в телах животных, и он у вас не отточен до конца, все. Вы обречены. Если же у вас есть тела человека, значит, ситуация может быть какой угодно. То есть, нет лимитирующих для вас факторов. И вот теперь следующее положение очень важное. Друзья, а откуда у нас взялись тела людей? Ну как откуда? Можете ответить вы. Мы родились уже с телами людей. Но что значит родиться с телами людей? Это значит всего лишь одну вещь. Что наши мама и папа подарили нам эти тела. Да, ваша душа, ваше высшее Я неуничтожима, как утверждает йога, всемогуще, собственно говоря, если бы воспользоваться этим всемогуществом, ваше Я могло бы, ну, грубо говоря, материализовать любое тело, в том числе и тело человека. Ваше Высшее Я действительно грандиозно. Принцип вашего Высшего Я ничем не отличим от принципа, породившего эту Вселенную, или принципа Абсолют. Но вот, друзья, беда-то какая, незадача. Высшее-то у вас, это могущественное Я есть. Да вы не особо осознаете это Высшее Я. А как следствие, не особо-то умеете пользоваться тем скрытым могуществом, которое заложено внутри каждого из вас, и которое позволило бы вам материализовать любое тело, включая тело человека. И поэтому мы нуждаемся в очень серьезной помощи. И эта помощь как раз и пришла от тех, кого мы называем мама и папа. Именно они сформировали для нас наши тела. Или тот маленький домик, куда мы поселились, и которые начали со временем перестраивать. Именно наша мама и папа дали нам возможность вновь прийти в эту Вселенную. Уже в готовые условия, чтобы мы эти условия в дальнейшем развили в свои наши тела, которыми мы сейчас обладаем. То есть, мало того, что Наши мама и папа нам дали возможность воплотиться в этой вселенной. Они еще предоставили нам весьма совершенное тело. Точнее, тело такое, ключевое, тело-рубеж. Не тело животного, а тело человека. А если у нас есть тело человека, друзья, так как мама и папа нам его подарили, у нас и возникает возможность в том числе и воспользоваться тем потенциалом, которое, во-первых, заключено в самом теле человека, во-вторых, использовать тело человека как плацдарм для того, чтобы все-таки понять, чем является наше высшее Я, которое вошло, значит, вот в то тело, которое нам подарили мама и папа. То есть здесь как бы двойная функция тела. Если бы у нас не было тела человека, еще раз, то, как мы будем в дальнейшем рассматривать, нам пришлось бы с вами рождаться в тех телах, которые были бы предоставлены. То есть, строго говоря, нам бы пришлось бы искать маму и папу уже не в телах людей, а в телах животных или еще более в каких-нибудь примитивных формах рождения. Теперь мы идем дальше. Ну вот, получив это тело, начав заниматься йогой, рано или поздно вы постареете. Рано или поздно вам самим придется умирать. Да, действительно, йога утверждает, что если вы достигнете высших высот в йоге, то в принципе вы будете способны обладать вот этим чудесной возможностью не умирать и не рождаться. То есть в этом отношении, как бы это фантастически ни звучало, йога утверждает, что вы можете продлевать свою жизнь на неограниченно большой период времени. Б. Вы можете вообще не умирать. Или, наконец, вы достигнете действительно такого состояния, что даже если вы умрете, или сбросите с себя тело как одежду ненужную, то вы можете тут же ее материализовать силой своего «я». Более того, вы можете делать череду тел, каких угодно, переходить из одного тела в другое, творя их. Звучит как фантастика, но это тот раздел йоги, который не противоречит логике устройства Вселенной, как это до нас донесло древнее знание йоги. То есть это нам просто кажется фантастическим. Йога просто говорит, что это более тонкие законы, которые мы сейчас пока с вами еще не понимаем. Но придет время, обязательно поймем. Так вот, наступит, друзья, момент вашей жизни, когда вам придется умирать. А если, допустим, до этого момента вы не достигли упомянутых выше способностей, то тут же станет вопрос, а где вы рождаться будете? То есть вы прожили жизнь, поняли, что в течение своей одной жизни вы не достигли конечной цели йоги, и вам придется умереть. Тело стареет. Тело иногда, наоборот, очень хитрые вещи делает. Оно может быть молодым, полным сил, энергии, счастья. Знаете, есть люди, которые до самой, там, до самого смертного часа, там, ему уже там, за 100 лет, а он бодр, весел. Но какой-то хитрый механизм вдруг щелк что-то, включил, бух, и пришла смерть. Мы также поговорим с вами в серии наших будущих лекций о таком факторе, как смерть. И о том, что этот фактор, согласно учению йоги, жестко запрограммирован. То есть, друзья, мы сами в себе несем программу смерти. И это самое большое благо, которое только есть на свете. Но об этом будет потом. Так вот, смерть может настать внезапно. Возникает вопрос, а где вы родитесь? Ну, у человека, неискушенного в йоге, может возникнуть вопрос. А может быть, возможен такой сценарий? Ну да, высшего состояния в йоге я не достиг, но умер. А вдруг я после этого и не буду рождаться? То есть, знаете, такой несколько близкий к такому вульгарному материализму подход. Что из праха в прах. Прахом было, значит, прахом и стало. Нет никакого высшего я. А там были либо это электромагнитные волны какие-то у меня в мозгу. Я себя сам считал высшим я, значит, душой. А на самом деле это была такая, знаете, наглая химическая реакция, которая возомнила себя живым существом. Ну вот сейчас эта химическая реакция распадется. И, соответственно, ничего от нее не останется. Да, это такой, это вот, кстати сказать, подход материалистичный. И, не знаю, может быть, кого-то он шокирует, но это до сих пор основной подход в такая парадигма современных ученых. Современные ученые во главу, так сказать, угла в познании человека до сих пор явно, неявно, но считают именно такой сценарий событий. Знаете, такая очевидная вещь, что существует нечто, переходящее и в жизнь, и в жизнь, почему-то до современных ученых не доходит. Ну, на самом деле был пример в истории, очень долго по тем временам современных ученых не доходила простая для нас мысль о том, что, скажем, Земля круглая. Или что Земля вращается вокруг Солнца. Это считалось каким-то, знаете, таким высшим пилотажем. И вот почему-то сейчас эта точка зрения на Западе до сих пор, ну, как-то воспринимается странно. Хотя на Востоке буквально там все этим пропитано. Так вот, возможен ли сценарий, что в йоге вы не достигли никаких высот, ваше тело состарилось, и вот вы умерли. И после этого ушли, знаете, в небытие. Нет вас. Ну, просто нет. Зависли где-то там, понимаете, да? То есть больше, чтобы вы больше не рождались. Значит, согласно аксиоматике йоги или фундаментальной теории, которая весьма логична, считается, что если такое хотя бы один раз произойдет, вся наша Вселенная с жутким скрипом развалится на части. Причем даже сбой в одном месте придет перекос всего мироздания. Согласно учению йоги, вы не можете не быть. Понимаете, да? А если вы не можете не быть, то станет вопрос, как вы начнете проявляться после смерти. То есть вот вы умерли, но ведь ваше же я осталось, осталось. У этого вашего я есть какая-то хотя бы малейшая степень самоосознания самого себя? Есть. Прямо пропорционально этому есть какая-то способность проявления есть. И вот вопрос, как эти ваши проявления вашего высшего Я затем опять вплетутся в этот ковер жизни. Знаете, одно из значений слова «тантра» на санскрите – это ткацкий станок. Или все, что связано вот с вот этой наукой, когда человек может из ниточек ткать, ну, какие-то материалы с каким-то рисунком. И вот очень интересно, чтобы получился рисунок, ниточка должна сперва пройти по внешней стороне, скажем, ковра или там одеяла, да? Потом как-то замысловато нырнуть, чтобы вынырнуть совсем в другом месте. И так все ниточки, они как-то переплетаются. Вот они появляются, вот они исчезают. И вот точно так же проявление каждого человека. Вот он жил, жил, жил и проявлялся в каком-то теле, но вот тело состарилось, и эти проявления больше не в состоянии были как-то функционировать через это тело. Тело было сброшено, проявления как бы были вытащены из этого мира в какое-то промежуточное состояние, чтобы потом всплыть где-то в другом месте. В частности, в виде рождения маленького ребенка в каком-то другом месте. И получается, что есть абсолютная непрерывность всех наших жизней. И в то же самое время тот факт, где мы появимся в очередном рождении, полностью определяется, где мы исчезли, значит, при нашей предыдущей смерти. И знаете, сколько требуется времени, чтобы ниточка с одной стороны холста перепрыгнула на другую сторону холста, значит, вот этот сам переход? Маленький. Вот точно так же и в йоге утверждается, что вот эти переходные процессы от нашей смерти до следующего рождения не могут длиться больше некоторого определенного фиксированного времени. Хотя вот с понятием «время» несколько небольшие сложности наблюдаются, но пока я не буду вас перегружать этим. Так вот, это фиксированное время в разных традициях называется по-разному, но чтобы вы оценили промежуток, это 7 по 7 дней. 49 дней. Вот хочешь, не хочешь, а после смерти твои проявления должны опять всплыть на другой стороне холста. И времени дается на это 49 дней. Так вот, невозможно, чтобы вы умерли и не родились вновь. Вы обязательно родитесь. И вот для нашего западного человека, о котором мы сегодня говорили, который бредит вот этим состоянием, когда все от него зависит, когда он, значит, у власти, у руля и всем управляет, эта идея воспринимается как что-то положительное. Ой, как здорово! Вот, у меня эта жизнь не удалась, умру, ну ничего страшного, опять буду рожден, опять буду жить. Мы, западные люди, воспринимаем это положительно. Восточные люди воспринимают это нейтрально, как данность, а иногда пессимистично, как, знаете, такое состояние. Ну вот, в этой жизни ничего не получилось, так еще и в следующее гляди. То есть, знаете, такая, как по кругу это все, бег по кругу. Но так или иначе, друзья, если вы умрете, вам надо будет родиться. И возникает другой, самый основополагающий вопрос родовой йоги. Где будем рождаться? Где? Среди людей, среди животных, примитивных или более развитых. Если среди людей, каких людей? Люди эти, значит, злые, или это люди добрые, или это йог или йогиня, достигшие Бог знает каких высот. Или мы родимся единственным отпрыском, значит, миллиардера, и унаследуем его миллиарды. Или, как я люблю говорить, единственным отпрыском, наследником, значит, владельца какой-нибудь свалки, бомжа, понимаете, который владеет какой-нибудь свалкой. Да? То есть вариантов миллион. То есть вопрос, где будем рождаться после смерти, очень острый вопрос. И следующее такое очень логическое, логичное положение родовой йоги. Так вот, друзья, вот этот период времени в течение жизни для нас является определяющим, как мы умрем и, соответственно, где родимся. Или с другой стороны, если за этот период времени мы подготовим себе плацдарм для следующего рождения, то мы можем быть в безопасности. Если же мы не подготовим этот плацдарм для рождения, то там уже, знаете, как карта ляжет. Будет свободное человеческое тело, чтобы вы в нем родились, значит, родитесь человеком. Если не позаботились о подготовке для себя же самого, друзья, человеческого тела в следующем рождении, то, извини, будешь рождаться там, где вот как получится. Это вот вторая очень важная мысль родовой йоги. Что вот этот вот промежуток времени, о котором мы сегодня говорили, которым так восхищается западный человек, в первую очередь нам дается для того, чтобы мы, ой, как позаботились о своем будущем рождении. Возникает вопрос, ну а как же мы можем позаботиться о своем будущем рождении? И ответ совершенно очевидный. Если в этот промежуток времени, когда детство уже ушло, а старость еще не наступила, у нас у самих будут дети, а затем будут дети у наших детей, то когда мы с вами умрем, у нас будут другие люди, с которыми мы кармически связаны и которые всегда предоставят нам тела для того, чтобы мы родились в этих телах. То есть вот такая логика, что хочешь, чтобы ты был в безопасности, чтобы тебя мама носила на руках, и ты, естественно, воспринимал Вселенную и доверял ей, то проживи другой период жизни, когда все от тебя зависит, так, чтобы кто-то другой мог на тебя положиться. А по сути дела, дай возможность другим людям родиться, скажем, как твои дети. Чтобы потом эта ситуация повторялась, повторялась и повторялась. Еще раз, почему важна эта повторяемость ситуации? Друзья, давайте вот на этом я сделаю еще акцент. Дело в том, что задача иметь счастье, за которое ты потом не будешь расплачиваться несчастьем, или такую жизнь, живя которой, значит, ты не будешь страдать, ты можешь получить только лишь, если занимаешься самопознанием. решение этой задачи растягивается на большое количество жизней. И вот древние йоги и йогини прекрасно понимали, что да, они поставили перед собой задачу достичь высшего состояния в йоге. Но они абсолютно трезво оценивали свои силы. Они абсолютно трезво оценивали, что они могут сделать в этой жизни, а чего они сделать не могут. Йоги и йогини, безусловно, надеялись, что они достигнут конечной цели уже в этой жизни. Но, знаете, надейся на лучшее, а готовься к худшему. И даже если йог или йогиня полностью, что называется, рассчитывают, ну, делают все от себя зависящее, чтобы достичь конечной цели уже в этой жизни, когда исчезает необходимость в рождениях и смертях, ну действительно, если вы можете материализовывать свои тела. Так вот, даже если вы стремитесь этого всего достичь в этой жизни, вы понимаете, что это ваше желание, а как оно получится, вы не знаете. И вы с полным ясным осознанием, что может получиться, Бог его знает как, готовитесь к тому, что вы будете рождаться еще множество-множество жизней. Но, опять же, совершенно логично, чтобы эти жизни протекали не в телах животных, раз, чтобы эти жизни проистекали в телах людей, два, в телах йогов и йогинь 3. Тогда сокращается период достижения вашей высшей цели. Итак, достижение высших состояний в йоге подразумевает, что вы будете рождаться и умирать много-много раз. Вы должны быть готовы рождаться и умирать миллиард раз. И тем не менее, стиснув зубы, из жизни в жизнь идти к своей цели. Да, действительно, есть совершенно чудесные практики и методы в йоге, когда этот весь процесс сжимается до одной жизни. Но это скорее, знаете, как подарок, это скорее как какое-то чудо. Или это скорее на это может рассчитывать только лишь тот человек, который и так с радостью готов прожить еще миллиарды и миллиарды жизней, шаг за шагом приближаясь к высшей цели йоги. Из этого следует, что надо позаботиться о своем будущем рождении. Чтобы вы родились, еще раз, хотя бы в телах людей, а еще лучше в телах йогов, в семье йогов и йогинь. Значит, надо соответственно обеспечить рождение детей у себя или в более широком варианте, как говорит родовая йога, сделать все необходимое, чтобы у других ваших единомышленников, родных, близких, ну то есть то, что с вами составляет социум, были дети. Уж если у вас что-то там пошло не так, как вы захотели, или вы там решили прожить жизнь как-то не имея детей, но чтобы эти дети были вокруг, чтобы всегда была возможность для вас родиться в следующей жизни. И вот мы подходим к следующему очень важному моменту, который вы тоже должны осознать. Безусловно, вы все образованные люди. Очень большой плюс, скажем, стран Запада по сравнению со странами Востока в том, что у нас везде есть среднее образование, чего там, в общем-то, до сих пор не наблюдается. Вы знаете, что есть такой инстинкт самосохранения. Вы знаете, что человек бессознательно стремится к жизни, стремится избегать опасностей, стремится, избегать смерти. На этом построена вся его система нервная. Если вам больно, то, конечно же, вы какие-то там телодвижения сделаете, дабы окончательно не повредить свое тело и не умереть. И поэтому есть как бы такой механизм самосохранения в течение одной жизни. И он запрограммирован в нас очень жестко. Но есть еще другой, более серьезный механизм, который программирует поведение на жизнь не в рамках одной жизни, а в рамках череды жизней. У нас в школе йоги он называется механизм защиты продолжения рода. А по сути дела это следующее. Что вот мы теперь с позиции йоги поняли, что сегодня нам надо уже начинать думать о жизни в следующей жизни. И, соответственно, выстраивать свои личные дела, ну, таким образом. Но об этом мы, скажем, услышали сегодня с вами на этой лекции. А природа, друзья, которая гнала нас из жизни в жизнь, из одного тела в другое тело, на самом деле позаботилась об этом куда как раньше. То есть, этот, как бы, если угодно назвать его инстинкт или механизм, очень жестко прописан в устройство каждого живого существа. Является ли это живое существо человеком, насекомым, бактерией и так далее и тому подобное. То есть некий механизм, обеспечивающий следующие жизни. И вот иногда наблюдается совершенно парадоксальный сценарий, когда живое существо может пожертвовать жизнью животное во имя спасения каких-то своих сородичей. Хотя, с другой стороны, какая ему от этого польза? А польза очень большая. Если сохранились сородичи, с которыми у тебя были кармические какие-то контакты, значит, они тебя всегда родят. То есть предоставят то тело, в котором ты умер. А вот если весь вид умрет, то ты идешь на понижение. Ты будешь рождаться уже в тех телах, которые будут свободны, достанутся. А это может быть более примитивный уровень развития. И вот этот механизм фактически сформировался позволил сформировать тело человека, то есть только те живые существа в своей эволюции достигли тела человека, ну то есть мы с вами, у которых сохранился механизм защиты продолжения рода. А вот начиная с тела человека, появился разум. И с одной стороны, как мы уже сказали, возникает очень серьезное благо. Мы становимся больше свободны, и мы можем избавляться от страданий. Но с другой стороны возникает способность управлять этим механизмом защиты продолжения рода, а иногда его просто выключать. А с третьей стороны, это чудовищная опасность, что мы таким образом, достигнув тела человека, став йогом или йогиней, уже познав какие-то высшие духовные истины, начинаем выступать против продолжения рода и перестаем заботиться о потомстве или о своем будущем рождении. Потому что мозгов уже хватает, чтобы отключать механизм защиты продолжения рода, но еще не хватает, чтобы осознавать, если жизнь прожил и не достиг просветления, будешь рождаться снова. И если не подготовил свое рождение, улетишь в тар-тарары и будешь рождаться в том теле, которое подвернется под руку. Это очень серьезный откат назад. И вот это чудовищнейшая опасность, которая поджидает йогов или йогинь на пути к просветлению. Чудовищнейшая. Поэтому в странах Востока это буквально пронизано. Но об этом никто не говорит. Это подразумевается. А страны Запада в этом отношении, этого не понимая, могут наломать дров. Значит, друзья, мы заканчиваем на сегодня сегодняшнюю лекцию. Итак, вот объявление. Иногда спрашивают, как вы можете помочь делу сохранения йоги? Что вы можете сделать? Безусловно, есть разные способы поддерживать йогу. Но очень важно, если вы будете посещать семинары, занятия, лекции, то есть, соответственно, эта тема начнет вращаться. Кроме того, косвенно вы можете помочь йогу следующим образом. Скажем, мы открыли йога-магазин. Находится он на сайте shop.openyoga.ru. Купите там чего-нибудь, если хотите. Часть денег целиком идет на поддержание йоги. То есть мы предпочитаем деньги не в конвертах. Мы предпочитаем, чтобы что-то вращалось. Вы понимаете, да? Если это начнет вращаться, это начнет обрастать мясом. Ну так, образно говоря, да? Это будет создавать интерес. Купите там какие-нибудь фильмов, дисков, подарите своим родным, знакомым, кто там интересуется йогой. И вы сделаете тройную пользу. Ваши деньги пойдут на развитие йоги. Значит, вы сами, значит, посмотрите, там, познакомитесь с какими-нибудь, может быть, другими вещами, которых еще не знаете. В конце концов, вы это все можете подарить, и это от этого еще кто-то другой получит пользу. То есть, вот это был бы более грамотный способ продвижения йоги. На сегодня все.
Ура, 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 ура.